С самого начала нашего общения приходили записки о том, чтобы провести некоторые темы, которые касались бы семей, в которых есть еще не выросшие дети. Ну так мне легло на сердце затронуть одну практическую тему. Но я думаю, что она будет касаться не только тех, у кого есть дети, маленькие или подростки, или молодежь. Она будет касаться всех нас, кто живет не один, независимо от возраста. Это тема о семейном библейском часе. Ее можно назвать еще «Семейный алтарь», эту тему. Почему я считаю важно сегодня об этом говорить? Потому что на протяжении определенного времени я веду наблюдение. Ну, даже вот в этом году. Я здесь нахожусь шестую неделю, проводил время со всеми поколениями народа Божьего, начиная от детей и заканчивая вот вами. И приходилось иметь личные беседы. Я заметил, друзья, проследил одну закономерность, что там, где есть внутренние проблемы у человека, это не просто так. Я задавал вопросы, а как у вас обстоит дело с личным общением с Богом? Или проходит ли в вашей семье библейский час? Как это происходит? Друзья, там, где нет специально посвященного для этого времени, иными словами, где отсутствует семейный библейский час, там проблем внутренних, духовных, несравненно больше. Вот эту зависимость проследить очень несложно. Потом, друзья, я вижу, что в этом направлении существует определенное сильное противодействие со стороны лукавого. Если посмотреть вот на лично свою жизнь, друзья, я замечал, что часто понимаешь важность этой темы, где-то прилагаешь усилия, чтобы все это было на том уровне достаточно высоком, но проходит определенное время, и где-то спад, где-то прослабление. Не только по своей жизни это вижу, друзья. Я тоже с ваших свидетельств тоже делаю такой вывод, что лукавый составляет мощное противодействие тому, чтобы в наших семьях был библейский час. Я смотрел слайд-фильм про Валентина Фот. Когда уже находился в серьезной болезни, он проводил анализ своей жизни, делал некоторые выводы, и на определенном этапе он подчеркнул, что в их семье нужно перестройка в этом отношении, что где-то семейный алтарь потерпел крушение. Он собрал своих детей, уже взрослых, и предложил покаяться перед Богом, чтобы восстановить после этого вот этот жертвенник Господен. Друзья, это очень важно. Почему? Потому что библейский час семейный – это строевая подготовка к борьбе. Потому что один не всегда воин. Бывает, что и один воин, но не всегда так. Поэтому, если мы совместно ведем борьбу на определенном поприще, известном для нас верующих, то нам нужна не просто единоличная подготовка, нам нужна общая или, как я выразился этим термином, строевая подготовка. Это значит, что мы все вместе должны участвовать в этой борьбе, в этой подготовке. Есть такое высказывание, оно мне понравилось. Семьи, которые вместе молятся, остаются вместе. Тогда, когда есть вот это связующее звено, семейный библейский час, тогда это более прочно, надежно и крепче. На какие моменты я хотел обратить вот в этой теме внимание особое? Во-первых, чтобы нам с вами не считать время библейского часа потерей. Потому что, естественно, когда мы обращаем внимание на это, нам нужно прежде всего определить это время, чтобы оно в каждых сутках было. мы живем в такой период, когда времени нам не хватает, не хватает, не хватает. И нам постоянно где-то нужно от чего-то отказаться, чтобы что-то сделать, чтобы чему-то уделить время или внимание. И мы где-то вот взвешиваем, что важнее, а что менее важное, что можно отставить для того, чтобы более важные вопросы решать. Друзья, время для библейского часа, если оно не было у нас раньше выделено, найти нелегко. Когда же это сделать? Мне нужно рано вставать тогда. У меня работа, у меня хозяйство, у меня еще какие-то встречи, общения и много чего запланировано на протяжении дня. И нужно, вот что мне нужно отставить, отложить, чтобы этим заниматься. И чаще всего борьба в этом направлении. Друзья, ну я хотел бы сказать прежде о том, что время, которое посвящено библейскому часу, это время не потерянное время. Это нам нужно уяснить твердо раз и навсегда. Мы говорим о том, что семейный библейский час – это алтарь, семейный алтарь. Что такое алтарь? Это место жертвоприношения. Это то место, куда что-то ложится, и оно потом исчезает, сгорает. Как будто бы, вот какая польза? Принес, оно было. Положил, сгорело, теперь его нет. Это потеря или не потеря, друзья? Видимым образом потеря. Если посмотреть, друзья, более, ну, таким взглядом духовным на эти вещи и прочитать еще к тому же 19-й псалом, то мы вот что выясним. С 4 стиха так написано. Я только 4 прочитаю. «Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным». Вот какое хорошее обетование записано в этом псалме. «Господь да воспомянет», это значит, пусть воспомянет, пусть вспомнит твои жертвоприношения, и всесожжение твое да соделает тучным. Ну, давайте мы представим, друзья, вот что. Я пришел с жертвой к алтарю, принес овечку, ну, худую, допустим. Она еще достаточно не выросла. Ну, сколько, может быть, килограмм там 20 в ней. И я принес ее для всесожжения Господу. Положил ее на алтарь. Что с ней произойдет? Она, нет, загорит-то загорит. Но на алтаре она станет больше или не станет больше? Ну вот здесь написано, что всесожжение твое да соделает тучным. А мы думаем, какое ты принес всесожжение, такое оно и останется. С какой-то стати оно станет тучным. Тучным это значит крупным, таким весомым и все прочее. Друзья, у Господа именно так и происходит. Мы, когда что-то жертвуем ради Него, то наши жертвоприношения и всесожжения Он делает тучными, Он их увеличивает. Ну, на каком примере это можно посмотреть, друзья? Когда женщина, вдова, решила пожертвовать 2 лепты. Такое есть стихотворение. Что значит 2 лепты? Ничтожная сумма. 2 лепты – это практически ничего. И вот она приходит, и вот эту ничтожнейшую жертву отдает Господу. Что происходит, друзья, с этой жертвой? Она на глазах начинает расти, расти и умножаться. Почему? Потому что Господь обращает внимание и говорит, она больше всех положила. Друзья, если бы мы не знали, что там 2 лепты, мы бы думали, что там целое состояние она принесла. Но поскольку мы знаем, что это всего лишь навсего 2 лепты, но они превратились именно так, друзья, в большое состояние, потому что Господь оценил, Он говорит, что больше всех положило. Вот какое огромное, оказывается, пожертвование было с ее стороны. Друзья, нам это нужно понимать, что тогда, когда мы ради Господа от чего-то отказываемся, то так это и происходит в нашей жизни. Та, которая принесла и разбила сосуд алавастровый, Господь сказал, будет сказано в память ее о том, что она сделала. То есть Господь увеличивает, Он вспоминает, Он ни одну жертву не забывает. И не просто он вспомнил так, вот брат Сергей пожертвовал в 1985 году что-то для меня. Нет, не просто он вспоминает. Он, друзья, эти воспоминания чем-то сопровождает. Своими определенными милостями, благословениями, своим участием в жизни человека. Едем мы как-то на автомобиле, и безвыходная аварийная ситуация. Очень скользкая дорога на спуск. И тогда, когда я увидел, что там внизу скопилась масса автомобилей, грузовых, легковых, автобусов, и настолько скользкая дорога, что никто ничего не может сделать. Вот все машины туда съезжаются, вот с обоих спусков, и в этой низине они сталкиваются друг с другом, и все. И вот такая же участь ожидает нас. Я смотрю, если свернуть вправо, значит, там обочина метра два с лишним. Это обязательно мы перевернемся. Если на встречную полосу выехать, встречным столкновением. Если по своей полосе, то вслед кого-то будет. И это все неизбежно, неминуемо. У меня вопрос, что делать? Я даже так вслух это произнес, так громко очень. И никто мне ничего не мог посоветовать. Но тогда, когда уже был вот критический момент, наш автомобиль остановился. Друзья, здесь не мои заслуги как водителя, абсолютно нет. Здесь просто вот Божье участие. Когда братья стали выходить из автобуса, они не могли стоять. Один вышел и упал сразу же, второй вышел и упал, настолько скользкая была дорога. Друзья, нет никаких наших заслуг, это Божье участие. А почему, друзья? Может быть, кто-то из нас принес жертву для Господа, что-то посвятил, отдал, и Господь вспомнил вот то всесожжение или то жертвоприношение и сохранил от беды неминуемой. Может быть, когда наши дети или внуки приходят к Господу и каются здесь, на этом месте, может быть, это уже Господь вспомнил то, что мы для Него когда-то отдали, посвятили. Может быть, добавка к пенсии или какая-нибудь компенсация, или премия, или еще субсидия какая-то. Мы думаем, да это просто так, это вот правители позаботились о нас, или начальники на производстве, друзья. А я совершенно не исключаю, что это Господь вспомнил чьи-то жертвоприношения и отреагировал на них. Друзья, когда мы имеем семейный библейский час, нам приходится чем-то жертвовать, временем сна. Может быть, пораньше встать. Может быть, работой пожертвовать. Может быть, еще чем-то. Друзья, Господь это все отмечает. Тогда, когда мы в кругу семьи прославляем Господа, это же тоже жертва. И мне кажется, что она даже немного и почище той жертвы, которая звучит на больших собраниях, вот жертва уст. Потому что, когда перед всеми я выйду прославить Господа. Где-то, может быть, там далеко какая-то мысль, что меня оценят, хорошее мнение будет обо мне. А тогда, когда мы в кругу семьи прославляем Бога, пусть, может быть, не так стройно, но это мы и Бог. Эта жертва может быть чище, и Господь ее воспринимает. Друзья, пусть Господь благословит нас так это и понимать, что то, что мы жертвуем во имя Господа, это не потеря. Следующая мысль, друзья, о чем мы поговорим с вами, это о времени проведения библейского часа. Когда и сколько времени на это нужно тратить? Во-первых, книга Левит, 6 глава, 12-13 стих. «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение». Когда? Когда жертва на алтаре? Утром, мы читаем. Дальше, книга Второзакония, тоже 6 глава, 6-7 стих, прочитаем. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая». Вот слово Господне, о чем мы рассуждаем на библейском часе, вот когда нужно его преподавать. Заметили, да, друзья? И ложась, и вставая. Это значит, и утром хорошо, и вечером хорошо. Так вот, поэтому, друзья, Слово Божье нам само объясняет, когда лучше уделять этому внимание. не обязательно, друзья, жестко регламентировать это время. Некоторые считают, что вот есть такое выражение «библейский час», да, который мы употребляем сейчас. Это астрономический час или не обязательно? Я думаю, что не обязательно, друзья, не обязательно. Вот сколько необходимо, столько и нужно провести. Искусственно не надо растягивать это время, чтобы оно было обязательно час или полтора, или еще сколько-то. В одной семье отец решил так, что будем вставать в 6 часов все, вот ему нужно на работу, не помню к скольки. Вот он поднимает всех, и маленьких, в 6 часов, и проводит библейское общение с ними. Они засыпают, он их ободряет, встряхивает, они опять все бодрствуют. Итак, друзья, это не обязательно так вот, что нужно рано встать. Если не получается утром, вечером это провести. Если утром получается с несколькими членами семьи, пусть будет так, а вечером уже полностью вся семья, когда в сборе. Некоторые говорят, что у нас дети уже повырастали, взросленькие, и нам трудно вечером собраться, бывает, утром тоже трудно собраться. Поэтому я знаю опыт в одной семье, тогда, когда после ужина, на ужин обычно все собираются, и вот ужин закончился, и проходит библейский час, а потом кто в ванну, кто учить уроки, кто еще какие-то вопросы решает, но уже помолились, пообщались, и это время, оно использовано так вот по назначению хорошо. Друзья, нужно учитывать, чтобы это время не превращать в такое служение буквы, но чувствовать, когда и сколько нужно уделить этому внимание. Нужно заботиться о том, друзья, чтобы не угасить у членов семьи интерес к этому времени. Мы можем считать, что слово «интерес» в данном случае не подходит, когда речь идет о духовных вопросах. Друзья, я считаю, что подходит, потому что сам Иисус Христос, Он старался так проповедовать, так преподносить истины духовные, чтобы люди могли их воспринимать. Вот, например, мы знаем такой текст, что народ с услаждением слушал его. Значит, людям было приятно, в этих словах была жизнь, назидание и был интерес, который привлекал людей различных групп, сословий, возрастов. Он умел это делать. Друзья, нам тоже нужно заботиться, чтобы в этом плане был определенный интерес. Прежде всего, вначале написано «душевное», а потом «духовное». Если не будет душевного, то тогда и духовных результатов можно не достичь. Еще хочу обратить внимание, друзья, на то, что ответственность, кто несет вот за проведение библейского часа в семье. Во-первых, отец. Мы прочитали в книге Левит о том, что священник должен зажигать дрова. Мы понимаем, ну так уже образно, что в семье священник – это отец. Его прямая обязанность – следить за духовным состоянием семьи. Тогда, когда проходят бракосочетания, то наставляет мужей о том, что муж должен питать и греть свою жену. Питать и греть – это и в физическом плане, и в духовном. Духовно питать – значит иметь, понимать эту ответственность, что семья – это то, что Бог мне поручил. Но не всегда так бывает в семьях. Бывает, что семьи благополучные, христианские, и тогда так можно управлять вот этой иерархией в семье. Но бывает, друзья, конечно, это парадоксально звучит, но бывает, что семьи христианские неблагополучные. То есть члены церкви и муж, и жена, и часть детей, может быть, но муж потерял вот эту духовную инициативу в семье, он охладел, у него есть какие-то переживания, какие-то сложные вопросы. И что делать в такой ситуации? Что он не проявляет инициативу воспитания своей семьи. Что делать тогда? В таком случае, друзья, ответственность возлагается на жену. Вот, чтобы она регулировала эти вопросы. Может быть, где-то побуждала мужа к этому, если возможно, детей и так далее. Бывает, что семьи не полностью христианские. Ну, к примеру, муж неверующий совершенно. Там эта ответственность лежит на маме или на жене. И она за духовную жизнь, развитие, воспитание и несет ответственность перед Богом. Иногда дети замечают, что у родителей нет желания и стремления к этому, но они общаются с другими детьми и понимают, что это хорошо. Пытаются организовывать сами библейские часы, но не всегда это получается. Хватает детей, ну вот я невыдуманную историю могу предложить как пример, когда дети организовывали это время, потому что родители были безучастными. Но проходила неделя, две, три, энтузиазм пропадал у детей, и снова это дело затухало. То есть не хватает у детей зачастую стабильности в этих вопросах. Ну, хотя, кстати, у нас взрослых тоже такое бывает, но дети более склонны к этому. Поэтому, друзья, так как получается непосредственно в вашей семье, так как вы видите, вот у кого есть переживания об этих вопросах, тот и должен их вот так поднимать. Кто проводить может библейский час в семье? Могут проводить все. Отец может проводить. Мама может проводить по поручению, могут дети проводить. Как-то мы в своей семье решили, что давайте дети проведут. Ну и поручили, ты будешь ответственный за проповедь, ты будешь ответственный за пение, стихи там, все. Они подготовились, все организовали совершенно без нас. И вот у них есть и проповедники, у них есть и пресвитеры, у них есть и регента, и певцы, и хор есть, и все есть. И вот они провели такое служение, а потом говорят: папа, давай мы будем каждую субботу так делать. А я думаю, а при чем здесь суббота? Ну, можно в понедельник, или воскресенье, или среда. А потом понял, что это начинание у нас было как раз в субботу. И они отметили этот день, и теперь вот хорошо, у них есть на что опереться, что давай будем по субботам это проводить. Друзья, в каких формах можно проводить библейский час? В самых различных. Не обязательно это у нас должна одна быть проторенная дорожка, и все. Но даже в форме проведения у нас должно быть разнообразие, чтобы это дело не превращалось в какую-то обрядовую такую вот чересчур систему. Хорошо, когда форма есть, когда есть привычки в этом отношении, но все равно нужно вносить живую струю вот нашим разнообразием. Соответственно, усталости. Вот народ устал или нет, ко сну он собрался или бодрый, утром или вечером это происходит. Ну, на разные обстоятельства можно обращать внимание, друзья, сколько времени у нас так вот реально есть, чтобы уделить этому сегодня именно. То можно иметь вот такие вот различные формы. Во-первых, можно просто прочитать Библию и помолиться, без всяких комментариев. Какой-то текст прочтен, и совершена молитва. Может быть, прочитать текст и выделить уроки. Вот тот, кто ведущий, проводит библейский час, он выделяет определенный урок после чтения, и помолились все. Можно каждый лично себе, муж себе, жена себе, прочитали, а потом сказали, что им особенно запало в душу после этого личного чтения, и потом уже помолиться. Можно, друзья, прочитать вслух, устроить экзамен всем присутствующим, задать вопросы, где это происходило, кто в этом участвовал, на какие-то детали обратить внимание, это будет побуждать, стимулировать внимательность, чтобы стараться запомнить тот или иной текст, а потом выделить урок. Или уроки выделить, каждый поделится своими уроками. Потом, друзья, можно на библейском часе, ну, это более применимо, наверное, вечером, мне так кажется, прочитать другую какую-то побочную литературу, где не теряется Слово Божие как основание. Ну, например, «Ибо их есть Царство Небесное», или «По Слову Твоему» такие вот ежедневные чтения, или «Хлеб наш насущный», статьи «Известника истины», потом «Сибирские Нивы» и еще другие такие вот есть журнальчики, которые можно изучать так вот постепенно в семьях, прочитывать свидетельства миссионеров или свидетельства об обращении, или какие-то проповеди там. И это нормально, друзья. Хорошо, когда мы можем даже заучивать тексты Писания или псалмы вот на библейском часе. То есть, друзья, нам нужно стараться о том, чтобы было разнообразие в этом служении. Следующее, друзья, это вопрос молитвы. О чем нам молиться на библейском часе? Во-первых, друзья, хорошо нам планировать молитву. Кто-то считает, что молитва должна быть вот так, непосредственно, сразу, от прямой связи с Духом Святым изливаться. Может, в каких-то обстоятельствах и так, друзья. Но тогда, когда мы имеем семейное вот такое библейское время, то хорошо, если мы планируем молитву. О чем мы помолимся сейчас? О чем молиться? Во-первых, об уроках из Слова Божия. То есть в каждом вот этом времени у нас должно выделяться какое-то назидание. И вот об этом мы и помолимся, о том, о чем услышали, о чем порассуждали. Во-вторых, нам нужно подвести итог, за что можно поблагодарить Бога. Значит, об уроках помолиться, потом о чем поблагодарим. Вот об этом поблагодарим. Потом можно подвести итог в плане очищения и покаяния. Кто сделал какие-то проступки, кого за что осуждает совесть. Вот если это приемлемо вслух в кругу семьи, значит, эти вопросы выявить, заранее обговорить и об этом потом помолиться. Попросить о благословении, вот то, что нам хочется от Господа получить. И тоже мы должны это, может быть, даже ручкой отметить на листочке или в блокнотике, о чем нам молиться. Или распределить, ты помолишься благодарственной молитвой за то, что было у нас. Ты вот об этом помолишься, ты об этом. Так можно, друзья, управлять молитвой. Потом о нуждах других. Вокруг нас много людей, которые нуждаются в исцелении, в каком-то облегчении, в бедствии, если кто-то попал. Друзья, нужно видеть нужды других и использовать их в своих семейных молитвах. Очень, друзья, хорошо тогда, когда в семьях у нас есть дневник молитвы, когда мы можем записать туда нужду или тему нашей молитвы, а потом обратиться туда, когда уже нам есть за что поблагодарить. И, может быть, сделать пометочку. Друзья, это хорошо, потому что память у нас чаще всего не очень хорошая. Вот я не встречал человека, который сказал бы: у меня память хорошая, отличная. Так радует, что у меня память такая. Обычно люди жалуются. Поэтому вот помощь хорошая в нашей памяти – это карандаш и листок бумаги. На это обращать внимание нужно, друзья, чтобы молитва наша была насыщенной. Теперь, друзья, кто должен молиться? Ну, когда два человека в семье, тогда проще это все. Один помолился, и второй помолился. А если в семье 10 человек, если 15 человек? И вот знаете, как бывает, пока если все помолятся, то двоих-троих приходится относить в кровать. Они уже закончили свой день и заснули. Поэтому, друзья, нужно видеть или чувствовать состояние членов семьи. И иногда пусть все помолятся. Может быть, другой раз отец и мать помолятся. Может быть, по желанию кто-то помолится сегодня. Может быть, помолятся сегодня девочки, помолятся. А завтра помолятся мальчики. Ну, выборочно так поручать. Или ты помолишься, или ты. Или кто сегодня больше напроказничал, он помолится. Ну и так, а для всех очевидно, кто себя как вел, поэтому здесь сильно выяснять и не приходится в больших семьях. Друзья, на это уделять внимание нужно, чтобы молитва не превращалась в тяжкое бремя. Потому что я встречался с такими ситуациями, даже уже люди в пожилом возрасте, муж старается помолиться без жены, а она чувствует, что что-то здесь неладное, что он не хочет с ней молиться. А ему стыдно признаться, неудобно жене. Она молится долго очень, может 20 минут молиться, а он устает от этого. Поэтому, друзья, нужно, даже если нас двое, нужно, чтобы моя молитва бременем для другого не являлась. То есть, когда общественная молитва, нужно молиться кратко, друзья, по существу молиться. А у меня же потребность больше с Господом пообщаться. Эту потребность реализуй тогда, когда ты закроешься, вот как в Евангелии от Матфея, 6 главе, 6 стихом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори за собой дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Это кто должен так молиться? Тот, который один живет в семье, или если, у кого большая семья? Друзья, независимо, у нас должна быть и общественная молитва, и молитва личная. Тогда, когда она общественная, тогда нужно, чтобы она имела немного слов. В заключение, друзья, хочу привести один пример. В книге «Награжденному Богом» была одна заметка про одну сестру, она писала о себе свидетельство. У нее в жизни очень много разных было переживаний. Вот целая полоса таких неудач, потерь, кризисных обстоятельств и все. И она говорит, что в нашей семье чтение общего чтения Библии и молитвы не было. То есть человек видит, что корень проблем в ее жизни, в ее судьбе заключался в том, что в их семье не было специально посвященного для этого времени. Друзья, очень хочется, чтобы в наших с вами семьях так не было, чтобы мы научились дорожить этим временем, понимать, что это залог благословений для наших детей, для наших внуков, для нас самих, тогда, когда мы имеем семейный алтарь. Аминь.